«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В суде Московского района Минска, где рассматривается дело россиян Артема Бреуса и Ивана Гапонова, объявлен перерыв до 1 марта. Такое решение приняла судья Любовь Семахина, удовлетворив ходатайство представителя гособвинения. В ходе процесса он заявлял, что по итогам исследования письменных и видеоматериалов возникла необходимость объявить перерыв для составления предъявления Бреуса и Гапонова совершенно нового обвинения. При этом прокурор не пояснил, какой характер будет носить это обвинение. Ранее белорусские правоохранительные органы утверждали, что располагают видеоматериалами о том, что граждане России Гапонов и Бреус оказывали активное сопротивление представителям власти, а официальный представитель посольства России в Беларуси Вадим Гусев заявлял, что в материалах дела отсутствуют прямые фото и видео доказательства активного участия Бреуса и Гапонова в уличных беспорядках 19 декабря. А в прошлую субботу президент Беларуси Лукашенко назвал безосновательными упреки в адрес Минска по поводу арестованных за участие в массовых беспорядках россиян. «Мы ни под кого не прогнемся, даже если нам придется пойти в землянки», — добавил он. Бреус и Гапонов в числе 11 россиян были отпущены на свободу в ночь на 30 декабря после задержания 19 декабря на площади Независимости в Минске. Тогда они обвинялись в административном правонарушении, однако через час после освобождения они были вновь задержаны в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. О том, способен ли процесс над российскими гражданами обострить отношения между Москвой и Минском, сегодня в нашей программе спорит Станислав Богданкевич, экс-глава Национального банка Беларуси, почетный представитель Объединенной гражданской партии Белоруссии, Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии, и Аркадий Дубнов, политолог, международный обозреватель газеты «Московские новости» и автор статьи «Александру Лукашенко грозят неприятные для мужчин осложнения» в сегодняшнем ежедневном журнале. Станислав Богданкевич и Владимир Жарихин у нас на прямой телефонной связи. Аркадий Дубнов находится в нашей студии. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер, Володя.
Что произвело на вас наибольшее впечатление в реакции Александра Лукашенко на критику, на упреки в его адрес за репрессии в адрес участников массовых беспорядков?
Ну, как всегда, истеричность батьки. На мой взгляд, она, как всегда, выглядит неадекватной и угрожающей не столько отношениям с Россией, сколько, в общем, ему самому и его отношениям с собственным народом. Такое ощущение, что он опять, что называется, не чует под собой страны. Таким образом, объяснять своему народу, что из Беларуси он не позволит устроить вторую Чечню, это заявление в адрес России, или не позволит превратить Белоруссию в Косово, в новое, это уже выпад в адрес Европы, оставляет ощущение того, что он просто неадекватен в оценках ситуации, связанной с Белоруссией и вокруг Белоруссии. Вот это самое опасное.
Вопрос Станиславу Богданкевичу. Добрый вечер, Станислав Антонович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, можно ли превратить вот тот процесс, который начался в суде Московского района Минска, и там рассматриваются фото и видео доказательства событий 19 декабря, в объективное расследование событий вот того дня президентских выборов?
Ну, моя точка зрения состоит в том, что у нас не было массовых беспорядков 19 декабря. У нас не переворачивали машины, не били стекла, не поджигали машины. У нас все было спокойно по существу до тех пор, пока не вмешались представители властей, силовые структуры. Они учинили эту провокацию. Они осуществили эти самые беспорядки, массовое избиение мирных граждан, арест более 700 человек, кандидатов в президенты. Потом начали это избиение Некляева, одного из ведущих наших кандидатов в президенты, еще в период прохождения выборов, то есть еще до 8 вечера, когда еще можно было голосовать в 7:20. Все это говорит о провокации широкомасштабной, которая учинила сама власть.
Вопрос Владимиру Жарихину. Добрый вечер, Владимир Леонидович.
Добрый вечер, Владимир.
Можно ли рассматривать как недружественную акцию по отношению к Кремлю, вот начавшийся в московском районе города Минска суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым, двумя гражданами России?
Ну, я бы, наверное, не забегал вперед, все-таки недружественная акция будет их жесткое и неправосудное осуждение, если, не дай бог, оно произойдет. Пока что идет суд по факту. По факту действительно участие граждан России в несанкционированном митинге, который по белорусским законам, мы можем их осуждать, но они есть, к сожалению, именно такие жесткие законы, является уголовно наказуемым поступком. Но здесь я хотел бы обратить на два момента внимания. Во-первых, мне кажется, немножко несколько противоречивая позиция со стороны российского МИДа, который делает заявление от имени России по этому поводу, что, мол, вот, в конце концов, все это ваши внутренние дела там с остальными, а вот наших отпустите. Но здесь, мне кажется, надо ставить вопрос логичнее. Или, так сказать, те, кто участвовал в этой демонстрации, все невиновны с точки зрения Российской Федерации, в том числе и белорусские граждане, которые тоже сейчас находятся под следствием и которых судят. Если уж все виновны, то в той же степени виновны и граждане России. Надо выбрать или так, или так. А здесь какая-то двусмысленность. Наших отпустите, а с другими делайте, что хотите. Это немножко такая позиция. Мне, с моей точки зрения, политически не очень верная. И второй момент, который, в общем-то, с моей точки зрения, несколько осложняет ситуацию, что и Артем Бреус, и Иван Гапонов являются действительно гражданами России, но они не являются жителями России. То есть Артем приехал из Эстонии, и Иван постоянно живет в Белоруссии. И это в определенной степени накладывает отпечаток на взаимоотношения. Ну, а что касается заявления Лукашенко, ну, я здесь согласен с Аркадием. Лукашенко в своем репертуаре. По-другому сказать невозможно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, способен ли процесс над российскими гражданами обострить отношения между Москвой и Минском, сегодня в нашей программе спорят Станислав Богданкевич, председатель Объединенной гражданской партии Беларуси, Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Московские новости», и Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Давайте послушаем, что именно сказал Александр Лукашенко в ходе импровизированной пресс-конференции в Раубичах в минувшую субботу.
Россияне должны понимать, что это наши братья. Мы всегда будем преданы и верны дружбе с россиянами. Если кто-то там наверху пытается использовать ситуацию и нас наклонить, ничего не получится. Я не знаю, правильно там написали или неправильно. Я получал информацию, и за эти дни якобы уже российское посольство заявило, что вот эти два гражданина, они якобы были там, где тысячи белорусских граждан. Десятки тысяч. Вас кто сюда звал? Кто вас сюда звал громить дом правительства? Мы же Россию не упрекали, когда они расстреляли парламент и дом правительства, по Белому дому палили с танков. Мы не вмешивались в их дела. На Манежной площади случилось. Мы сочувствовали людям. Чего же вы в угоду не то Западу, не то каким-то внутренним силам начинаете подыгрывать и нам тут проблемы создавать? Не надо заниматься, в России проблем достаточно. То, что так в Америке и на Западе. Мы ни под кого не прогнемся. Хотят с нами сотрудничать, как со свободной, независимой, суверенной страной. Милости просим. Будем сотрудничать и будем работать на общее благо. Не хотите – это их проблема.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, способен ли процесс над российскими гражданами обострить отношения между Москвой и Минском, в нашей программе сегодня спорит Станислав Богданкевич, почетный представитель Объединенной гражданской партии Белоруссии, Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, они у нас на прямой телефонной связи, и Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Московские новости». Он находится в нашей студии. Вопрос Аркадию. Как, по-вашему, можно ли объяснить вот этот агрессивный тон президента Лукашенко с его неудачей в попытке встретиться с кем-то из российского тандема на отпуске в Сочи?
Ну, безусловно. На самом деле, это такой дежавю в случае с Лукашенко. Уже не первый раз он отправляется в Россию, в расположение, так сказать, курортное, где находятся наши руководители, или должны оказаться там, и надеяться на такую, как бы, полуслучайную встречу, как, знаете, говорят, когда нужно ехать встречаться с президентом Соединенных Штатов, если президент не хочет встречаться, он случайно заходит в библиотеку Белого дома, и там они обмениваются рукопожателями, а потом, так сказать, его визави рассказывает, что он провел беседу с президентом. Так вот, здесь даже в библиотеке, значит, российский лидер не хотел встречаться с Лукашенко. Конечно, он этим обескуражен, раздражен, и думаю, что именно этим объясняется его, во-первых, возвращение в тот же день, что Путин и Медведев были в Сочи, Красной Поляне, 18 февраля, когда он убедился, что его не ждет встречи с ними, он в тот же вечер улетел назад в Белоруссию. А до этого он там 12 дней ожидал. Сначала неделю, потом еще 5 дней. Значит, ну что можно сказать? Конечно, он получил щелчок по носу, с ним никто не хочет встречаться, и он ответил той же монетой. Обратите внимание, вот сейчас вы слушали, да, кусок, так сказать, из его выступления с журналистами на следующий же день. Он упрекал российских руководителей, вообще Москву, в неискренности реакции по поводу ареста двоих россиян. Чего же вы там в угоду не то Западу, не то внутренним силам начинаете подыгрывать и нам тут проблемы создавать? То есть он говорит то, между прочим, о чем говорил коллега Владимир Жарихин, что, в общем, какая-то двусмысленность позиции Москвы по отношению к своим, значит, согражданам очевидна. Либо, так сказать, защищать всех тех, кто подвергается силовым, значит, акциям, избиениям и так далее, в том числе и россиянам, либо не выгораживать только двоих россиян. Да? То есть вот эта неискренность, которая характерна для Москвы, и действительно, в Москве как-то не пристало обычно вступаться в случаях нарушения прав человека, он, Лукашенко, обращает на это внимание, он, так сказать, вот что называется, вилами в бок тычет Москву, извините, да. Так что надо сказать, что он, в общем, тонко достаточно отыгрывает вот эти шары, которые он не получил во время поездки в Сочи.
Вопрос Станислава Богданкевича. А какое впечатление на белорусскую аудиторию произвело вот это агрессивное по тональности интервью в Раубичах в минувшую субботу?
Ну, по крайней мере, на интеллигенцию, на демократическую оппозицию крайне отрицательное впечатление. Это невменяемый человек, человек, который логически его трудно понять, который нельзя так относиться к Великой России, которая его финансирует и дает ему огромные льготные дотации и продолжает их давать и так далее. И ведь Россия единственная, которая признала его, что он будто бы победил на выборах последних президентских, в отличие от цивилизованного мира. Поэтому для чего он обостряет эти отношения с российским руководством, трудно нам понять.
Вопрос Владимира Жарихина. Чем вы объясняете нежелание российского тандема встречаться с белорусским союзником?
Ну, вот это мне как раз очень понятно. Белорусский союзник приехал кататься на лыжах, держа в рукаве этих двух несчастных молодых людей, Бреуса и Гапонова, и решил, так сказать, ими поторговаться с российским руководством. А в итоге российские руководители сделали так, что шар оказался на его стороне. То есть он уехал, не пообщавшись. И теперь, по сути, взаимоотношения дальнейшие с Лукашенко будут определяться в зависимости от того, какой будет приговор вынесен этим молодым людям. И, видимо, не случайно сегодня прокурор взял паузу. Потому что он понял, что теперь уже получается как бы не он шантажирует, а как бы все получается точно наоборот. То есть здесь я не стал бы говорить, что Лукашенко там, так сказать, неадекватный и так далее. Он играет свою игру, но он иногда не понимает, что в России есть иногда бывают игроки посильнее его.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело» и один из очевидцев событий 19 декабря на площади Независимости в Минске, не предвидит проявления принципиальности со стороны российской власти.
Боюсь, что наше правительство не очень озабочено судьбой наших граждан, поэтому серьезных осложнений, к сожалению, не будет. Я бы предпочел, чтобы правительство моей страны в этой ситуации объяснило правительству соседней страны, что беззакония по отношению к нашим гражданам могут иметь страшные последствия. Я бы хотел, чтобы мы вели себя именно так. Но, к сожалению, мы себя ведем иначе.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. С одной стороны, Лукашенко выступил не так давно и говорил о том, что белорусы – это те же русские, только более качественные. Это я хотел бы узнать от господина Богданкевича, что вкладывал Лукашенко. То есть он полагает, что наш россияне некачественные русские, и в чем он видит некачественность, с одной стороны. А с другой стороны, почему до сих пор маленькая по сравнению с Россией Белоруссия получает столь огромные дотации от России? У нас области не получают таких дотаций, наверное, только Чечня и Кавказ только получает многомиллиардные дотации долларовые на развитие, на строительство и на поддержание. А вот наши Рязанская, допустим, Владимирская область ничего не получают, кое-как выкручиваются. Вот. И почему? Ну вот, как это бы два вопроса вот, достаточно будет. Скажите, пожалуйста.
Ну, я думаю, что Станислав Богданкевич не должен отвечать за высказывание президента Лукашенко. А вот по второму вопросу мы обратимся к Аркадию Дубнову. Как по-вашему, почему такие щедрые дотации при таком, в общем-то, прохладном отношении политическом получает Белоруссия?
Ну, если начать с конца, то эти щедрые дотации на сегодня, я так понимаю, в существенной степени уже как бы прекращены. Они были, эти дотации были связаны с предоставлением Белоруссии нефти беспошлинным образом, больше, чем, большего количества, чем потребно Белоруссии для внутренних нужд после переработки на нефтеперерабатывающих заводах. Так вот, теперь это остановлено. Россия передает беспошлинную нефть ровно столько, сколько считается необходимым Белоруссии. За остальную нефть, перерабатываемые в нефтепродукты, Беларусь выплачивает России вывозные пошлины. Во всяком случае, должна выплачивать. Вот, поэтому, ну, а зачем это делать? Ну, собственно говоря, вся драка, извините, за союзное государство сначала, а затем за образование таможенного союза, единого экономического пространства в составе России, Беларуси и Казахстана была направлена, в первую очередь, со стороны Лукашенко на то, чтобы нефть шла из России по внутренним российским ценам и беспошлинно, да? Ну, что называется, когда-то это должно было прекратиться, может быть, это бы не прекратилось, если бы Лукашенко пошел на те условия, которые его, на которые его вынуждали пойти в Москве. Владимир, я бы хотел еще одну деталь, если уж пошла речь об экономических отношениях. Реакцией Лукашенко на вот эти последние, как бы, не встречи, в частности, да, а еще стало его поразительное заявление относительно перспектив объединения в единый, значит, консорциум двух огромных автогигантов, российского и белорусского, КАМАЗа и МАЗа. Переговоры о слиянии шли уже последние недели, и уже было фактически объявлено, что они, так сказать, достаточно далеко продвинулись, и вдруг Лукашенко, возвращаясь из Сочи, заявляет, что, в общем, вот это самое «Русбелавто», оно, в общем, может существовать только в том случае, как сказал Лукашенко, вот его фраза: «Давайте объединимся, не трогая собственность». То есть не приватизируя ничего, объединимся и выработаем в течение 3 или 5 лет принципы, на которых мы будем работать вместе. То есть этот бред, который не имеет никакого отношения, на самом деле, к экономической составляющей этого объединения. Да, там должен был быть обмен акциями и так далее. После этого с российской стороны задается вопросом, а, собственно говоря, чего стоит заявление там вице-премьера белорусской стороны о том, что там они готовы так или иначе к этому объединению, да? То есть Лукашенко, в общем, ведет себя как абсолютно неконтролируемый, неадекватный руководитель, после чего, так сказать, верить заявлениям Минска о каких-то экономических перспективах с Россией, в общем, бессмысленно.
Вопрос Станислава Богданкевича: продолжает ли Белоруссия оставаться в экономической зависимости от Москвы?
Ну, безусловно, во-первых, дотации продолжаются. На каждой поступающей тонне сырой нефти мы получаем около $200 льготной цены в сравнении с мировой ценой. Ну, в связи с повышением на $50, там $150-$200. То есть зависимость это продолжается. Кроме того, если говорить шире, то огромная зависимость у нас связана с экспортом белорусских товаров. Они в основном идут на российский рынок. И у нас в прошлом году огромный прирост экспорта в Россию произошел из-за кризиса на Западе, из-за отказа в покупке некоторых товаров. Мы очень зависимы от России. Любое правительство, будь то Лукашенко, не Лукашенко, навсегда будет учитывать вот это наличие тесной экономической интеграции с Россией и в плане поступления энергоносителей, и в плане продажи продукции обрабатывающих отраслей.
Вопрос Владимира Шарихина: почему экономической зависимости, тем не менее, не делает Минск политически сговорчивее?
Я бы так не сказал. Вы знаете, Владимир, в конце концов, в последнее время российское руководство заняло более прагматичную, может быть, действительно более жесткую, но, с моей точки зрения, более правильную позицию. То есть заявления, высказывания, эмоции остаются в стороне. Все договоренности осуществляются через подписание документов публичного и вполне определенного.
Спасибо. Напомню, что о том, способен ли процесс над российскими гражданами обострить отношения между Москвой и Минском, в нашей программе спорят Станислав Богданкевич, почетный представитель Объединенной гражданской партии Белоруссии, Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, они у нас на прямой телефонной связи, и Аркадий Дубнов, политолог, международный обозреватель газеты «Московские новости», автор статьи Александра Лукашенко, газет «Неприятные для мужчин осложнения» в сегодняшнем ежедневном журнале. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с обращением к народу. Он заверил, что не покинет страну и готов к мученической смерти. Каддафи сказал, что Ливия и прежде отстаивала свои интересы перед лицом США и Великобритании и не намерена сдаваться на сей раз. Совет Безопасности ООН провел короткие консультации по ситуации в Ливии. Они прошли по инициативе представительства Ливии в ООН. В письме к Совету Безопасности посланник Ливии просит Совет вмешаться в ситуацию в его стране. Позже сегодня Совет проведет еще одно совещание. Ливия дала разрешение на посадку самолетов МЧС в Триполи для эвакуации российских граждан. В стране находится более 500 россиян. Лидер арт-группы «Война» Леонид Николаев освобожден под залог в 300 тысяч рублей. Решение об этом принял Дзержинский районный суд Петербурга, отклонив ходатайство следователя о продлении срока ареста. Мэр Волгограда Роман Гребенников отправлен в отставку. Постановление об отрешении его от должности подписал губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток административного ареста. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике работу московских мировых судов при рассмотрении дел оппозиционеров, задержанных 31 декабря на Триумфальной площади. В Мосгорсуде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Минске на судебном процессе над российскими гражданами, обвиняемыми в участии в массовых беспорядках, подсудимые не признали свою вину. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит Госдуму дать согласие на арест депутата Ашота Егиазаряна.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способен ли процесс над российскими гражданами обострить отношения между Москвой и Минском, в нашей программе спорит Станислав Богданкевич, почетный представитель Объединенной гражданской партии Белоруссии, Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Московские новости», и Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Слово Владимиру Жарихину.
Да, я собственно говоря, продолжу. Поэтому, с моей точки зрения, в Кремле все-таки находят постепенно поведение в достаточно вот этой противоречивой ситуации, когда отношения с Белоруссией в целом в России очень хорошие, а отношения конкретно с лидером этой страны оставляют желать лучшего. То есть все равно необходимо дальнейшее развитие взаимоотношений, развитие интеграционных инициатив. Но при этом, учитывая, так сказать, личные особенности лидера, только через, еще раз повторяю, подписание конкретных документов, никаких устных кулуарных договоренностей, на которые, кстати, видимо, рассчитывал Лукашенко, ожидая вот этой, так сказать, встречи на горнолыжных склонах, и которых не дождался.
Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР от Белоруссии и член группы «Союз», сожалеет, что отношения двух стран серьезно испорчены.
К большому моему сожалению, жизнь подтверждает мои же выводы прежних лет о неминуемом ухудшении отношений между Минском и Москвой. Судилище, которое проходит сегодня в Минске, не может существенно испортить отношения между двумя странами, так как они уже и без того испорчены, как говорится, до нельзя. Можно говорить лишь о том, прогнется ли дно, на которое они упали в рамках союзного государства. Этим судом Лукашенко лишь подтверждает, что он для России сукин сын. И, похоже, теперь мой другал не может продолжить эту пословицу, утверждая, что он наш, в смысле России, сукин сын. Этот сукин сын, похоже, этим же судом обрывает контакты не только с Россией, но и с Европой и с другими странами. И остается в гордом одиночестве.
Вопрос Аркадия Дубнова. Что еще обратило на себя ваше внимание в риторике Александра Лукашенко?
Ну, вот сейчас Владимир Жарихин говорил о личных особенностях Лукашенко. И я просто хочу обратить внимание, что вот в эти дни, когда мы слышим ужасающие подробности того, как Каддафи дает приказ военной авиации бомбить гражданское население на митингах, обращаю внимание на фразу Лукашенко, которую он сказал 21 февраля уже, да, два дня назад, собрав командирский состав вооруженных сил Белоруссии. Говоря о событиях 19 декабря, имея в виду, так сказать, вот, возможность каких-то выступлений, да, населения, он сказал, что если бы ситуация, я сейчас цитирую, если бы ситуация повернулась таким образом, что над страной нависла реальная угроза, имеется в виду реальная угроза изнутри, да, я бы не остановился перед тем, чтобы использовать вооруженные силы, если бы под угрозой оказался 10-миллионный народ. Но, слава богу, нам не пришлось задействовать армию. То есть, ну, понятно, что, в общем, никто на Беларуси покушаться не собирается извне. Значит, таким образом, Лукашенко, не задумываясь, это действительно, как сказал мой коллега, можно сделать только не задумываясь, отдать приказ бомбить собственный народ. Вот это наш сукин сын, наш Каддафи.
Ярослав Романчук, кандидат в президенты Беларуси и зампредседателя Объединенной гражданской партии Беларуси, считает, что официальный Минск не стремится к урегулированию ситуации.
Лукашенко это событие хотел бы сделать, чтобы не было важным, потому что он считает, что это внутреннее политическое дело, и он вправе распоряжаться всеми теми процессами и управлять, которые происходят, в то время как российский МИД совершенно очевидно дает понять, что это дело важно, и он пытается защитить граждан. Но судя по тому, как реагирует официальный Минск, особенно по итогам состоявшейся в закрытом режиме или не состоявшейся встречи между Лукашенко и Медведевым в Сочи, следует ожидать не умиротворения, не ситуация, когда правительства двух сторон придут к некому консенсусу, а скорее наоборот, данное решение будет очередным камнем преткновения на пути развития отношений нашими странами.
Слушаем вопрос москвички Людмилы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, все и весь мир знает Чернобыль. Апрель 1986 года. И вы знаете, как Белоруссия пострадала от этого, от этой радиации, от этого взрыва. Но она всегда страдала. И от Наполеона, и от Гитлера. Она вообще выснажена, земля всех через себя не пропускала. И вы знаете, тогда вот Чернобыльскую станцию построили взамен тому, это, наверное, Богданкевич будет знать, хотели ее построить рядом с Минском, но Машеров не разрешил, и он сгинул насмерть. И ее построили на Киевском море. И, знаете, вот мои родители живут в Черниговской области, север Черниговской области, и тогда, в 86-м году, я была беременная, и отселяли Гомельскую область, юг Белоруссии, и Черниговскую область, север Украины, и я рванула беременна родителей, фронтовика, отца спасать и маму. И тогда я родила в августе мертвого ребенка. А моя родная племянница заболела от этой радиации. Щитовидка у нее сейчас очень огромная, ничто не помогает. И она ездит в Белоруссию из Чернигова лечиться. И в Брест, и в Минск. Ее лечат бесплатно. И я не знаю, бедный Лукашенко, он такое выдерживает. И вообще вот эти злопыхательства такие скудоумные, какие-то, ну, какие-то зверские, я не знаю, нужно отступиться вам всем. И я обращусь еще к Комаровскому, этому поляку, президенту, чтобы он тоже остановился. Потому что Белоруссия, я помню, как их выселяли, что творилось там, вот с Чернобылем. А ведь русским СМИ говорят, что это ведь 500 мегатонн радиации было выброшено.
Вопрос Станислава Богданкевича. Как продолжают сказываться последствия Чернобыльской аварии на экономику вашей страны?
Ну, это действительно большая напасть на нашу страну. Проблема еще у нас в том, что Александр Лукашенко, он пытается эти земли снова включить в хозяйственный оборот, и поэтому радиация распространяется по всей Белоруссии. Ведь наша напасть не только Чернобыля, напасть это Лукашенко, он узурпил его власть, он готов бороться за эту власть любыми методами, для него это самоценность, власть, он готов использовать и армию, и КГБ, и милицию во имя защиты собственной власти, он отождествляет себя, государство это я. Понимаете, тут трудно что-то даже комментировать. Если говорить об узурпации власти, то мы же должны понимать, что в нашей Конституции, скажем, написано, статья 5, политические партии имеют право пользоваться государственными средствами массовой информации. Я представляю гражданскую партию. За 15 лет мы ни разу не смогли воспользоваться телевидением, радием. Это не узурпация власти. У нас есть статья в Конституции 33, в которой сказано, не допускается монополизации средств массовой информации. А у нас сплошная монополизация. И так далее, и так далее. Это узурпатор. И он огромный вред наносит развитию белорусского общества, белорусского государства и взаимоотношений с соседями.
Олег Козловский, координатор движения обороны, один из очевидцев событий 19 декабря на площади Независимости, удручен равнодушием Кремля к судьбе задержанных россиян.
Пока незаметно, чтобы Россия российские власти уделяли какое-то особое внимание этому процессу. Но, конечно, если белорусские власти будут такую бескомпромиссную позицию занимать, и если Россия тоже будет бороться за своих граждан, то это может какое-то влияние оказать. Пока создается впечатление, что российские власти только такой дежурный интерес проявляют. Ну, просто нужно как-то отреагировать, вот они реагируют. Какой-то искренней заинтересованности в судьбе наших сограждан я пока не заметил. Но я думаю, что для России, как для страны, этот процесс очень важный и показательный, потому что Беларусь долгое время демонстрировала, что она якобы наш чуть ли не ближайший союзник стратегический. И сейчас мы видим, что вот по таким абсурдным обвинениям судят наших граждан, творится полное беззаконие, никакие наши союзнические статусы никак нашим гражданам в этом смысле не помогают. Кого-то это должно отрезвить, такое отношение к россиянам в Беларуси.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Здравствуйте. Добрый. Я еще летом был высокого мнения о Лукашенко, о его умении руководить экономикой, поддерживать производство потребительских товаров, не допускать лесных пожаров и так далее. Но вдруг Лукашенко наделал совершенно позорных контрреволюционных поступков. Полезоблюдствовал перед падающим под лицом Лужковым, приютил у себя свергнутого киргизским народом кровавого под лица Бакиева. И, наконец, со всем своим размахом грохнулся лицом в грязь. Дал оппозиции поговорить с телеэкранов, набрать довольно заметных процентов голосов и, бездарно копируя Ельцина 3 октября 1993 года, приказал своим провокаторам, вроде агента Дауна, разбить стекла и под этим предлогом избивает оппозицию и швыряет ее по тюрьмам.
Вопрос Владимира Жарихина. Как, по-вашему, подействовал ли на телезрителей, в частности, россиян, вот эта трилогия «Крестный батька», которая была показана по российским федеральным телеканалам?
Ну, во-первых, я, конечно, приветствую такую горячность молодого человека, который только что выступал. Только хотел бы ему сказать, ну, не надо по заранее заготовленному тексту шпарить. Как-то не очень убедительно получается. Вы все-таки от души говорите, а не по бумажке. Это первое. Второе, что касается вот этих, так сказать, крестных батек, да, ну, абсолютно я не в восторге от этого произведения, хотя и там участвовал в течение 5 секунд в «Крестном батьке 3», но дело-то, мне кажется, не в этом. Понимаете, в чем дело? Может быть, вы всеми говорите, мы тут поспорим. Я понимаю, коллеги сейчас со мной поспорят. При всех вот этих, так сказать, эскападах Лукашенко и, будем прямо говорить, отнюдь не союзническом поведении по отношению к России во многих обстоятельствах, тем не менее, надо понимать, почему все-таки, сколько бы со мной не спорил представитель Белорусского народного фронта, большинство граждан Беларуси проголосовало за Лукашенко. Потому что он обеспечивает в определенной степени, в значительной степени, социальные государства в Беларуси. Да, может быть, устаревшими, похожими на советские методы, но тем не менее, такого разброса между доходами населения, какое есть в России, например, или в Украине, там нет. И это во многом помогает Лукашенко при всех его странностях и при всех его не очень разумном поведении сохранять значительную популярность среди большинства населения. И это тоже факт.
Михаил Шнейдер, секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность» и координатор акции по отправке наблюдателей за президентскими выборами в Белоруссии, рассчитывает на активность думающей части общества.
Отношения-то уже на минимуме между Россией и Белоруссией. Александр Григорьевич постарался. Но вообще, с точки зрения отношения простых граждан, да, этот процесс повлияет, потому что я думаю, что эти граждане более внимательно будут относиться и к режиму, которые сейчас установлены в Беларуси, будут делать какие-то выводы о корневых каких-то взаимоотношениях между режимом Лукашенко и между режимом России. Ну и, наконец, думающие граждане будут пересматривать свое отношение к нынешней власти в России, потому что то, что происходит в Белоруссии, через год, через два, каким-то совершенно удивительным образом потом какие-то отражения вот этих событий происходят и в России. То есть, конечно, хочется, чтобы ребята освободили и чтобы они, наконец, вернулись на родину.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Так вот, трудна работа диктатора, как тут правильно сказали, узурпатора. Но ни критики, ни самокритики, обязательно паранойя какая-нибудь начнется. Крыша поедет. Вот. А не кажется ли вам, господа, что России, это вопрос первый, а нужна ли, вообще говоря, России демократическая Белоруссия? За демократические процессы она, так сказать, будет бороться. Второе. Может быть, нужнее этой нашей кремлевской корпорации, вообще говоря, вот чтобы экономика маленько припала, вот как она сейчас там поехала, трудно. Она действительно после кризиса она и не восстанавливается, а все хуже и хуже становится. Так вот, капитализация падает. Вот смотри, даже там уже КАМАЗ хочет купить МАЗ там за, вообще за смешную цену. Так вот, не кажется ли вам, что интересно Белоруссия для России только своими достаточно хорошими предприятиями, еще не приватизированными, с хорошей квалифицированной рабочей силой, так сказать, которой в России уже нет, квалифицированных рабочих инженеров нет, и за, так сказать, 10% от действительно реальной стоимости предприятий можно сейчас купить всю эту собственность. Поэтому и нужен управляемый Лукашенко. И мне вообще кажется, что вообще вся эта процедура перед выборами, помните, какие фильмы на русском телевидении проходили, как они раскручивали ситуацию. И когда там действительно появились какие-то люди, которые что-то там надо было бить, ведь знали же реакцию Лукашенко, знали его характер и знали, что он отреагирует точно так же. Надо было оторвать, отрезать, мне кажется, и все возможности взаимодействия с Европой. А после этого с ним можно делать все, что угодно. Спасибо, что мне дали, Владимир Алексеевич.
Да, вопрос Аркадия Дубнова. Нужна ли, по-вашему, сегодняшней России демократическая Белоруссия?
Ну, вообще вопрос, мне кажется, риторический, потому что как может не демократическая Россия, как я это сегодня представляю, должна быть нужна демократическая Белоруссия. Это, в общем, эти пазлы не складываются в картинку, да? Поэтому отвечать на все остальное, в общем, уже становится в этой ситуации сложно, не выпадая из неких логических построений. Но скажу только одно, что, в общем, еще проблема в том, что экономика Белоруссии, на мой взгляд, не может быть эффективной, одновременно существующей самостоятельно, автономно. Она была выстроена, сформирована в условиях единой системы хозяйственной в Советском Союзе. Поэтому, конечно, все проблемы сегодня, в частности, связанные с неэффективностью экономики Беларуси, лишённой ресурсов природных, да, и основанной на поставках ресурсов из России, естественно, на вот таких симулякрах, которые выдает Лукашенко, говорящие о том, что Беларусь может быть полезной социальным государством, эффективным и самостоятельным. Этого быть не может в принципе. Владимир, знаете, я все-таки не могу оставить без ответа вот, извините, крик женщины, которая звонила, и чья судьба стала просто сплошной трагедией после Чернобыля, да? Знаете, если вы нас сейчас слушаете, я вам скажу одну вещь. Мне кажется, что... То есть, мне очень хорошо понятно, что вы вступаете за Лукашенко, который позволил вам и вашим родственникам получать лечение, может быть, совсем там бесплатное в Белоруссии. Знаете, ну, я думаю, что вы не станете возражать, если я скажу, что, наверное, и любой другой руководитель Белоруссии сделал бы то же самое. И потом, почему, собственно говоря, это должно зависеть лично от какого-то руководителя высшего уровня, разрешения или неразрешения лечиться жертве Чернобыля? Понимаете, вы сейчас снова заставляете нас думать, что вот есть какой-то отец родной, отец народов, который решает судьбу каждого из граждан этой страны, да? В том-то и проблема, что Лукашенко пытается быть батькой для всего белорусского, а может быть, еще и другого народа, и это очень многих как бы утомляет, если не сказать больше. Вот, собственно говоря, и все.
Вопрос Станислава Богданкевича. Реально ли, по-вашему, та угроза приватизации белорусских предприятий за бесценок со стороны российских олигархов, о которых говорил наш радиослушатель?
Ну, я не совсем разделяю вот такую точку зрения. У нас действительно нужна приватизация, потому что нужны приток инвестиций извне. У нас дефицит внешнеторгового баланса в прошлом году составил 9,6 миллиардов долларов по товарам. При национальном по ВВП 54 миллиарда. То есть дефицит огромен. Мы живем не по средствам сегодня. И поэтому для того, чтобы оплачивать вот этот дефицит, нам нужно продавать имущество. Если не делать реформы, до сих пор мы их не делали, надо брать дополнительные займы, и таким путем Лукашенко может еще социальную стабильность обеспечить какие-то годы впереди. Потому что самая главная проблема – это низкая конкурентоспособность, которая привела к огромному дефициту внешнеторгового баланса, которая привела к тому, что у нас за последние 3 года в 10 раз внешний долг вырос, валовый внешний долг. Он был, правда, небольшим, но он сегодня уже повышает 50% к ВВП, что для нас неприемлемо, потому что у нас очень низкий был этот долг, и мы не привыкли так жить.
Вопрос Владимиру Жарихину. Может ли официальный Минск использовать вот это дело двух россиян для создания своеобразного образа врага, для сплочения вот белорусской нации перед лицом вот тех трудностей экономических, в частности, о которых сказал Станислав Богданкевич?
Ну, я не думаю. Я думаю, там среди кандидатов в президенты Беларуси, среди их сторонников и так далее, найдется достаточное количество людей, из которых будут лепить образ врага. Ну и, соответственно, за кулиса западная, в первую очередь, из которой будет это делаться. Я думаю, к сожалению, скорее эти молодые люди выбраны в качестве некого предмета торга с российским руководством, что, в общем-то, является неприятным. Но я, когда вот немного с коллегами поспорю, когда они полностью отвергают не Лукашенко и его, так сказать, иногда вздорное поведение, а полностью отвергают ту модель, которую он создал. Давайте разделим Лукашенко с его, так сказать, своеобразными иногда заявлениями, высказываниями и действиями, и модель, которую он создал, и которая пользуется у населения, в значительной части населения, поддержкой. Будем говорить прямо. Так вот, когда господин Богданкевич говорит, что я бы сказал, в нынешних условиях суперсоциальная модель государства, созданная Лукашенко, она может быть не может быть конкурентоспособной, ну, кстати, и без финансовых вливаний со стороны России в той или иной форме. Я с этим согласен. Но в то же время, может быть, та модель, которая создается в России, она недостаточно социальна для того, чтобы сохранять вот эти базовые отрасли экономики, о которых говорил слушатель, которые разрушаются в России. И поэтому, может быть, оставив в стороне личность Лукашенко, давайте присмотримся к тем позитивным моментам, которые есть в той модели, которую он создал. Не беря ее целиком, а в то же время используя позитивные элементы этой модели.
Слово Аркадию Дубнову.
Ну, я тут, как и предполагал коллега Жарихин, не могу с ним не поспорить. Ну, а что делать, как быть, если эти базовые отрасли экономики, которые сохраняет Лукашенко, не конкурентоспособны, если их продукция никому не нужна и затоваривает склады? И это совершенно как бы это медицинский факт в отношении белорусской продукции, да, большей ее части. Что делать, если как раз российские субсидии, преференции, которые предоставляет Россия, поддерживать на плаву эту неконкурентоспособную экономику Беларуси и созданное Лукашенко социальное государство? Пример, аналогия, я сразу говорю, очень вольная, приходит на ум сразу, но что-то похожее происходит, наверное, или происходило буквально в дни кризиса с Евросоюзом, который, что называется, растерялся, когда обнаружил, что Греция, которую не так давно приняли в Евросоюз, живет за счет Евросоюза совершенно непосредством, да, пришлось ее спасать, оставляя ее в рамках Евросоюза. То же самое, в общем, долгие годы безуспешно, видимо, пытается делать Москва. Я не говорю о том, что замечательная, так сказать, тактика российского руководства, которая приводит к тому, что социальное завоевание прошлых лет растеряно. Просто я думаю, что здесь много проблем, и действительно, конечно, надо отделять Лукашенко от созданной им системы, но это, по-моему, невозможно.
Вопрос Станислава Богданкевича, как, по-вашему, способен ли Минск использовать вот те политические процессы, которые, судя по всему, начались вот с сегодняшнего дела россиян, для того, чтобы отвлечь внимание населения от подлинных проблем страны?
Мне кажется, что нет. Я думаю, что россиян отпустят в Россию. Ну, через какое-то время, может быть, через неделю, может быть, через месяц. Ну, Лукашенко все-таки вменяем в конечном итоге. Он не может себе позволить на длительный период ругаться с Кремлем, скажем так, как у нас говорят. Это вот первое. Кроме того, модель действительно имеет плюсы, но эти плюсы обеспечиваются только российскими дотациями. Вы представляете, когда мы получили там за последние 10 лет 50 с лишним миллиардов долларов из России дотаций? Конечно, можно поддерживать социальную стабильность. Но если этого не будет, то ничего не будет. И будет огромное падение уровня жизни белорусу. Поэтому держаться за Россию вроде нужно. Я бы так сказал. Я хотел еще вернуться к другому, вот о том, в какой степени белорусский народ поддерживает Лукашенко и его режим. Мы не знаем, и он сам не знает, потому что голоса у нас на последних выборах считала комиссия, состоявшая на 99,7% из его представителей.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Беларуси обсуждали со Станиславом Богданкевичем, Аркадием Дубновым и Владимиром Жарихиным. Станислав и Владимир были на прямой телефонной связи. Аркадий Дубнов находился в нашей студии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Неправительственных организаций мира обратились к генеральному секретарю ООН с призывом исключить Ливию из состава Совета ООН по правам человека и передать дело Муаммара Каддафи на рассмотрение Международного уголовного суда. Какие меры может принять международное сообщество? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.